который говорит о законах кошерной пищи. Интересно, что этот отрывок, он по сути повторяет отрывок, который уже приводился в книге Ваикра в главе Шмини. Соответственно, поэтому наши мудрецы в Талмуде задают вопрос, ради чего Моше повторил этот отрывок Торы. То есть не может же быть, что Моше повторил этот отрывок просто так. То есть была какая-то цель. Оказывается, что этой целью является одна птица всего лишь, которая упоминается в одном месте и не упоминается в другом. И вот что здесь написано, что было бы взять Тору, книгу Ваикра, да. Интересно, что к этому отрывку, в котором говорится о законах кошерных и некошерных животных, есть вступление, которого нету в книге Ваикра. И, собственно, это вступление говорит «Ло тохаль коль тоева». «Не кушай всякую тайва», слово «тайва», при этом как всякую мерзость. «Коль де мирахак», переводит «онкилос». «Мирахак» — это как все, что удаленное. Интересно, что Раши приводит на эту фразу «не кушай всякую тайва». Раши пишет «коль шитя в телах». «Все, что я как бы объявил непригодным для тебя. Например, тот, кто наносит дефект уху первенца для того, чтобы зарезать его вне храма, что эту вещь я запретил тебе. Как сказано, всякого дефекта не будет в нем. И это учит нас, чтобы он не зарезал его, что искушал на этом дефекте». То есть, интересная вещь, что само животное, оно не запрещено. То есть есть разные... То есть, также тот, кто... То есть такой первенец с дефектом, он не будет запрещен. То есть Тора запрещает сам по себе. То есть он не является запрещенной пищей. А Тора говорит, что ты не кушай пищу, которая как бы становится запрещенным вследствие твоего поступка. Также... Молоко с мясо с молоком, вещь, которую я сделал тебе, как бы тиафтилаха, то есть я сделал непригодный для тебя, предостерег здесь на то, чтобы человек это не кушал. Все это интересное предисловие, которое дает Раши к этому всему отрывку. То есть он связывает идею «не кушай всякую тайва, всякую мерзость» не с тем, что эти вещи, которые, как объясняет здесь Рамбам, что они не тавим, то есть они как бы внесут в себе некоторое омерзение для души человека, то есть это вещи, которые как бы сами по своей природе воздействуют на человека негативным образом. Раша объясняет здесь «лох и тыхаль коль тайва». Это вещи, которые запрещены в плане действия человека, то есть действия, которые человек не должен делать. То есть, соответственно, это даже ударение не на продукт, а на самого человека. Есть целая беседа Рэбби, которой Рэбби объясняет, почему Раша именно дает этот комментарий. Соответственно, вот наш отрывок, которым я хотел рассмотреть, который говорит «всякую птицу чистую кушайте». А это тех, которых вы не кушаете из них. И здесь перечисляются различные птицы, то есть нешер, пара, сазния, раа. Следующий стих говорит раа, ая, дая, лэмина. Здесь перечисляются три птицы. говорится, что Раа, Ая и Дая. То есть это их ивритские названия по видам их. Всякого орева по виду его. Вот почему я не перевожу? Потому что на самом деле, если посмотреть, здесь есть комментарий, который приводит Арья Каплан в своем как бы комментарии на это место в Торе, на комментарии на книге, на как раз главу Шмини. Он, например, пишет интересную вещь. То есть, как бы это необычайно, как бы интересный сборник всех мнений, которые есть на этот вопрос. Он говорит, что, например, слово «нешер». «Нешер» обычно переводится как «орел». То есть это самая первая птица, которая приводится в этом отрывке. То есть не кушайте «нешер». «Нешер» — это «орел». Он пишет, что она описывается в пророке Хескель, например, как птица с большими крыльями, живущая долго. Написано в псалмах, тем не менее... Некоторые отмечают, что это описание орла не соответствует тому описанию, то есть орел, то есть если мы говорим, что Нешер это орел, но не соответствует тому описанию орла, которое дается в Талмуде. В частности, это говорится в Тосфос, комментирующий отрывок из трактата Хулин. Трактат Хулин это отрывок, а часть трактата Талмуда, в котором описываются законы кашрута. Более того, в пророке Миха Нешер описывается как птица, не имеющая волос, как бы на голове, то есть не волос, а перьев, с оголенной головой. И в Йове она описывается как кушающая падаль. Кстати, я проверил книгу Йов, там не обязательно это такое значение, то есть можно объяснить, не обязательно там... объяснять, что это она кушает падаль, потому что там упоминается слово халаль. Халаль может быть просто как растерзанное животное. То есть совсем не обязательно, что она питается падалью. Тем не менее, в любом случае, в Миха написано точно, что это птица, которая не имеет перьев. Мне интересно, что в этом издании Танаха, в этом месте пророков это переводится как vulture, то есть это как гриф. В то время как в Торе, например, в отрывке, где говорится, что я вас, что как орел, который витает над своим гнездом, там переводится как игл, как орел. Также в отрывке, в котором говорится про то, что я вас нес на крыльях орлов, там тоже переводится как игл. То есть в самом даже одном издании Танаха слово «нешер» в одном месте переводится как «гриф», а в другом месте переводится как «орел». То есть кто такой «нешер» реально? Почему? Потому что в Талмуде говорится, что есть четыре признака кошерности у птиц, и из 20, в Торе упоминается 24 некошерные птицы, и из них у одной нету ни одного знака признака кошерности. И это орел. У двух из них только есть один признак кошерности и так далее. То есть у одной есть два признака кошерности и так далее. То есть у орла, то есть Нешер, это то, что говорит Тосафот, что Нешер, который упоминается в Талмуде, то Талмуд говорит, что у Нешер, у него нету ни одного признака кошерности. А та птица, которая называется игл, орел, у него, да, есть признак кошерности. Получается, что тот Нешер, про который говорит Талмуд, это не орел. Это тот отрывок из Тосафот, который приводит здесь Арья Каплан. То есть в этом плане его комментарий на Тору необычайно исчерпывающий. Он приводит разные мнения. Поэтому некоторые говорят, что Нешер – это гриф. И это одна из наиболее крупнейших птиц, хищных в земле Израиля. Размах ее крыльев часто достигает 10 фит. То есть это то, что он здесь пишет. А? Больше 3, да, почти как 3 метра. Больше 3, 3 метра примерно. То есть получается, что мы даже не знаем, кто такие Нешер. То есть Нешер для нас является таким важным символом. То есть кого там Хескель видел... колесницу, в котором было четыре лика. Мы обычно переводим
как что он видел лика орла. Мы даже так не знаем, про какую птицу там, возможно, говорится. То есть также с другими птицами, которые упоминаются здесь, мы на самом деле, если посмотреть этот комментарий, а он ссылается на комментарии классические, то есть из разных, которые приводятся в мидрашах, в комментариях пшата, то есть это эти птицы, которые переводятся здесь, мы точно не знаем, какие это птицы, даже орев, ворон, на первый взгляд. Есть разные мнения, что это ворон, это ли ворона, или это может быть вообще какая-то другая птица. То есть у нас проблема, то есть как бы мы не с традицией. То есть поэтому на самом деле у нас есть вопрос также с понятиями кошерных птиц. То есть каких птиц мы можем кушать, а каких мы не можем кушать. В Талмуде написана следующая вещь. Поэтому рассмотрим несколько отрывков из Талмуда. И потом рассмотрим, как бы, что нам говорит Шулхан Арух, и потом рассмотрим несколько, как бы, идей, которые стоят за все идеи птиц, которые упоминаются в Торе. В Мишне, в трактате Хулин, не будем, как бы, идем по порядку, мы идем вокруг, как бы, всего этого. Здесь говорится, что всякое, почему-то, что на самом деле это необычайно сложный отрывок, здесь есть очень много различных мнений, то есть это как бы наш урок, он как бы не может вместить в себя все споры, которые есть между комментаторами по поводу самих законов, которые упоминаются в Мишне. Соответственно, Мишна говорит, что всякая птица, которая дорес это как бы топчет других птиц, то есть там сейчас произнесется, что такое дорес, то есть она как бы захватывает других птиц и кушает их, или она убивает их и ест их, нечиста. Всякая, у которой есть дополнительный палец, есть два объяснения, что это означает. То есть есть объяснение, что это задний палец, который как бы находится сзади. Вот, это признак кошерности, наоборот. Поэтому некоторые говорят, что это у всех птиц есть, и говорят, что имеется в виду наоборот, что у него передний палец, как бы один из пальцев спереди, он как бы длиннее, чем остальные. Зефих – это зоб, каркабану – неклав, то есть ее желудок, с него снимается как поверхность, то есть его кожа чистая. То есть есть три качества. Раби Лезер Барцадек говорит, что всякая птица, которую сажают на нить, и она как бы разделяет свои когти, пальцы как бы, она нечиста. То есть у нас есть четыре признака. Первый признак – это то, что эта птица не должна быть как бы хищной. И три признака внешних, которые говорят, что у нее должен быть один палец как бы большего размера. У нее должен быть зоб, и у нее должен быть особый желудок, у которого снимается как бы внутреннее покрытие. В Талмуде здесь есть несколько такой отрывок. Сказал Рав Ханан, сказал Рав Ханан сын Рава, то есть перечисляется. Рав это был один из величайших как бы мудрецов Вавилона. 24 нечистые птицы. То есть в Торе есть всего 24 нечистые птицы, больше нет. Всего 24. То есть в отличие от кошерных животных, которых есть всего 10. С птицами все прямо наоборот. То есть у нас есть всего 24 некошерные птицы, все остальные птицы кошерные. То есть птицами у нас хорошо, почти все птицы кошерные, всего 24 птицы некошерные у нас имеются. Спрашивает Талмуд, каким образом? Если мы посмотрим в книгу Ваикра, там упоминается только 20 птиц. Если мы посмотрим в книгу Дворим, в нашу главу, то там, дополняю, упоминается 21 птица. То есть, каким образом Рав насчитал 24? То есть, 20 здесь, 21 тут, а он говорит 24. Он говорит, если мы скажем, почему? Потому что можно, есть этот один стих, в котором есть только разница. В нашей главе говорится следующие птицы. Написано Ра, Ая и Дая. Три птицы. В книге Ваикра, в главе Шмини, написано, птицы описывают следующим образом. Написано Да и Ая. То есть у нас есть птицы, которые упоминаются здесь, то есть тут написано Раа, а там Даа, и здесь есть птица, которая называется Дая, то есть у нас есть птицы, которые здесь упоминаются, а там не упоминаются. То есть он говорит следующую вещь, то есть почему мы рассматриваем именно этот отрывок, потому что этот отрывок на первый взгляд он рассматривает пшат, то есть он как бы рассматривает Тору, этот отрывок на уровне пшата, то есть в чем вся идея законов кашрута в нашей главе. То есть, что они добавляют к тому, что было уже написано в Торе. Для чего Моше пересказал эти законы? Он явно не пересказывал их просто так, для того, чтобы еще раз повторить перед евреями. То есть, Талмуд говорит, что если мы скажем, что «да», которое упоминалось там и не упоминается здесь, то есть, у нас все равно только получится 22. Он ему говорит следующую вещь. Здесь написано 4 раза. Лемина, то есть по виду его, по миду его, по виду их. То есть у нас написано 4 раза по виду их. И мы добавляем это к тем птицам, которые написаны. Талмуд говорит, если так, у нас получится 26. То есть у нас будет 26 птиц тогда. Потому что тогда другая проблема. То есть тогда уже не 24 получается, а 26 тогда чересчур много получится. Соответственно, Абая, один из мудрецов Талмуда, говорит, что Даа, который упоминается в книге Ваикра, и Раа, который упоминается в нашей книге, это одна и та же птица. То есть, которая имеет разные названия. В одной месте она называется «да», а в другой «ра». Кстати, что это за птица? Здесь написано, что это кайт. Кайт это... нет, кайт это... тоже какая-то хищная сокол? Птица. Сокол. Сокол, да, наверное. Потому что хоук это ястреб, кайт это сокол. Вот, то есть есть разные объяснения, то есть сокол, да. Валчур. А? Хоук это ястреб.
А есть еще коршун?
Коршун, я не знаю, то есть может быть валчур, я не знаю. То есть это все семейство, которое называется фалконс, то есть семейство орлиных. То есть как бы еще... Окей, то есть он говорит Талмуд, почему мы должны сказать, что это одна и та же птица? Он говорит, это мы, то есть, как на основании чего мы должны решить, то есть нам как бы он сказал, что 24 птицы. Если это разные, как бы получается 26, на основании чего мы должны сказать, что Ра и Да это одна и та же птица? На основании следующей вещи. Что поскольку Мишна Тора, книга Дворим, является чем? Она является комментарием, то есть она должна добавить что-то. Если она добавляет, как могло быть то, что птица, которая упоминается в книге Ваикра, не упоминается здесь? На основании этого мы должны сказать, что это одна и та же птица. Окей, то есть если это одна и та же птица, то у нас все равно получается 25, по крайней мере. А нам сказали, что 24. Он говорит, что подобно, сказал Рита Бая, подобно тому, как Ра и Да, это одна и та же птица, также Ая и Дая, это одна и та же птица. И надо точно таким же образом, что если мы скажем, что это две разные птицы, поскольку книга Дворим является дополнением, Соответственно, она должна сказать, то есть, что это таким же образом, а та птица здесь не упоминается. То есть мы должны сказать, что это является комментарием. То есть там написано «Ая лемина», то есть «Ая по видам ее», а здесь написано «Дая лемина», то есть он говорит, что «Ая и Дая» — это одна и та же птица. Если так, то есть на самом деле, если он утверждает, что эти птицы, что две птицы, которые упоминаются здесь под разным названием в двух этих отрывках Торы, и другая птица упоминается под разным названием в двух частях Торы, вопрос тогда, для чего это было? На это сказал Раби, что это нужно для того, чтобы человек не сказал, что в одном Тора назвала эту птицу Ая, а в нашем месте эта птица называется Дая, следовательно, эту птицу можно кушать. То же самое, поэтому в Мишне Торе, то есть в книге Дворим, было написано эта птица под вторым ее названием. То есть, соответственно, почему нужно было упомянуть обе названия этих птиц? Потому что в разных местах эта птица называется по-разному. И для того, чтобы человек не сказал, что эта птица не имеется в виду, потому что ее здесь называют по-другому, Тора упомянула ее под ее обоими названиями. Вот. Дальше оказывается, что есть другое мнение. Это мнение Раби Авоху. То есть, Талмуд задает еще вопрос. То есть, почему приводится отрывок, в котором говорится про кошерных животных, некошерных, потому что добавляется животное, которое называется шасуа. Шасуа — это какое-то особое животное, у которого есть как будто бы два хребта. То есть некоторые говорят, что это двухгорбый верблюд, но непонятно, что это точно за животное. То есть оно упоминается именно в нашей книге. А в птицах, потому что в ней описана птица новая, которая в книге Ваикра не описывалась. То есть получается, что подобно тому, как животные добавляется еще одно животное, то есть птица добавляется еще одна птица, тому говорит, что нет, животными на самом деле добавляется животное одно, а с птицами Тора только объясняет, что это живое птица, которая упоминается здесь, и та же самая, которая упоминается там, и спорит это с Раби Авоху, который говорит, что на самом деле все эти Рая, Да, Ая и Дая — это все одна и та же птица. И он приводит доказательства. Он говорит: «Нати флора едай аят, велоша завта айн ая». То есть он из книги Иов. Оказывается, у нас книга Иов — это книга, в которой много разных животных упоминается. То есть уже у нас там и орел упоминался, и теперь у нас упоминается эта птица. Там приводится стих: «Тропа, которую не знал орел, и которую не могла как бы захватить глаз ая». И он говорит, что это за птица такая? Это птица, которая находится в Вавилоне и видит невейло, то есть дохлое животное, в земле в Израиле.
То есть такая у нас особая птица есть, то есть, которая из Вавилона видит мертвое животное в земле Израиля. То есть мы видим, что здесь уже явное какое-то пересечение в Талмуде между агадической частью и между галахической частью. То есть Рав говорит, что у нас есть 24 птицы, в то время как Рав Авогу говорит, что все, то есть и почему у нас, какая причина, почему, то есть причем это все основано? Основано насчет того, почему этот отрывок повторяется здесь. То есть по мнению Рава, этот отрывок повторяется для того, чтобы сказать, что эта птица как бы называется разными названиями. Но это, по крайней мере, две разные птицы, Рая и Дая. В то время как Раби Авоху считает, что это одна и та же птица. Вообще все четыре названия — это название одной и той же птицы. И оказывается, что это птица, обладающая каким-то особым качеством, что она находится в Вавилоне и видит то, что мертвое животное в земле Израиля. Дальше здесь в Талмуде говорится: «Учил Авиме сын Рав Авоху 700 видов рыб,
800 видов кузнечиков. И птицам нету числа. Спрашивает Талмуд, как же птицам нету числа, их же, говорится, всего 24. Имеется в виду, кошерным птицам нету числа. То есть у нас бесконечных кошерных птиц, их просто неограниченное количество видов. Учил Раби. Известно перед Всевышним, известно перед тем, кто сказал и возник мир, что нечистых животных больше, чем чистых. Почему же? Поэтому он перечислил чистых, потому что известно перед тем, кто сказал мир, да, известно перед тем, кто сказал и возник мир, что чистых птиц больше, чем нечистых, поэтому перечислил нечистых. Что это сообщает нам? Как сказал Рав Гуна, сказал Рав. А есть те, кто говорят, что сказал Рав Гуна, сказал Рав от имени Раби Мейер. Всегда человек должен учить своему ученику коротким путем.
Почему в Торе такая вещь? Что мы из этого учим? Из этого учим некий педагогический принцип.
Из-за законов кашрута мы уже перешли к вопросам педагогики. То есть почему в Торе описываются кошерные животные и некошерные птицы, а не наоборот. Потому что большинство животных некошерных, большинство птиц кошерные. То есть Тора говорит, что человек должен всегда следовать наиболее короткому пути. Интересно, что в Талмуде есть несколько интересных моментов, которые связаны с вопросами кашрута, именно связанных с птицами. Например, здесь есть такой отрывок, в котором говорится, следующая вещь. Сказал Рав Нахман, если человек знал этих птиц и их имена, то птицы, у которых есть один знак кошерности, чиста. И это он знал про их знаки и про их имена. Если он не знал их, в них их имена, и он есть птица с одним знаком, она нечиста. Если два знака, то чиста, но он в случае, если он знает, как выглядит Орев. Орев, скажем, что это ворон. Вот, и учили здесь, в Талмуде, что Орев, это, то есть Орев, скажем, это мы будем объяснять, что это ворон. По виду его, Раби Лезер говорит, что мы должны также причислить сюда птицу, которая называется Зарзир. То есть я не знаю, то есть в словаре переводится, что это скворец, но я не уверен, что это скворец. То есть я не знаю, какая птица упоминается в Талмуде. Главное, что это нам этот отрывок важен не в плане того, что какая птица имеется в виду, а имеется важно с точки зрения практики. И говорится здесь, сказали мудрецы Раби Лезеру, ведь мы знаем, что люди деревни Тамарта, которая находится в Иудее, кушают эту птицу, потому что у нее есть зоб. Сказал он им, также они в будущем предстанут перед судом за это. То есть получается, что был серьезный вопрос. То есть здесь говорится, что мы говорили, что у кошерных птиц есть несколько признаков. Первое, что она не должна быть хищной, то есть не должна быть дриса, то есть она не должна хватать других птиц для других животных. То есть, а вторая вещь, что у нее должны быть три внешних признака. То есть, как у нее должен быть особый палец на лапах, у нее должен быть зоб и особый желудок. Соответственно, они говорят, что это птица, он говорит, что это форма, это птица, это разновидность ворона. А мудрецы говорят, что мы знаем, что люди кушали ее. И, соответственно, что он говорит? Почему кушали? Потому что у нее знак кошерной птицы. Говорит, также они будут нести ответственность за это. Другое дальше говорится, другая вещь, по виду их, привести сюда синванит левана, то есть птицу, которая называется белая синванит. Некоторые считают, что это аист. Это мнение Раби Лезера. Сказали ему, ведь люди, живущие в Верхней Галилее, кушают эту птицу, потому что желудок этой птицы может, как бы, счищается. Сказал он им, также они будут нести в будущем ответственность за это. То есть получается, что была интересная практика. И здесь говорится, что есть спор, что мудрецы считали, что вот эта птица, то есть здесь вот спор, который использовалась для очищения прокаженного, это как раз и была эта синванит левина, то есть белая синванит. То есть в этом по отношению к этой птице был спор между Раби Лезером и мудрецами. То есть оказывается, гуси — это серьезная вещь, то есть эта птица, как бы, почему? Потому что это вещь, связанная с традицией, то есть по мнению Раби Лезера, эта птица была не кошерной, и люди, которые ее кушали, они, соответственно, он говорит, в будущем будут нести ответственность. По мнению мудрецов, эта птица кошерна. То есть была уже в то время, в то времена Талмуда, был спор по отношению к разным птицам. Вот, что интересно дальше. Здесь говорится про некоторую интересную вещь. Рав Попа говорит, что была птица, которая называлась речным или озерной курицей, Тарнегола Дагма. Нет, то есть он говорит, да, что она запрещена. То есть почему? То есть вначале люди ее кушали, эту птицу, потом обнаружили, что эта птица хищная, что она кушает других, и перестали ее есть. И эта птица называется также Герута. Почему интересно, что, оказывается, есть другой отрывок в Талмуде, в котором говорит жена одного мудреца, Раби Нахмана. Она говорит, что была такая женщина, ее звали Ялта, она была очень сама мудрая, очень женщина. Она говорит, что в Торе есть такой принцип, что все, что Всевышний запретил, он оставил подобный эквивалент в плане разрешенного. И он говорит, что есть птица, которая называется Герута. Герута – это, соответственно, вот эта некоторая озерная курица, которую люди считали, что она называется, что люди считали, что она кошерная, и кушали ее на протяжении длительного времени. И потом обнаружили, что она хищная, то есть она как бы перестали ее есть. То есть это мясо этой курицы, есть такая рыба, которая имеет точно такой вкус. Вот, то есть это довольно интересная вещь. То есть почему? Потому что не просто люди ее кушали, а ее как бы разрешали кушать. То есть это один из интереснейших вопросов в плане как бы истории еврейского закона. То есть что, например, если нечто, то есть как бы... На чем основан закон? То есть он закон основан в неких случаях на наших наблюдениях. То есть все время, пока наши наблюдения такие, мы можем признавать некоторую вещь, обладающую определенным статусом. То есть ее можно, она будет кошерность. Если мы обнаружим, что это не так, то она может стать некошерной. То есть как бы вот эта птица, которая считалась кошерным длительное время, и люди ее ели, после того они обнаружили, что она как бы является хищной, и перестали ее есть. Вот, и здесь, то есть это один из отрывков в Талмуде. Соответственно, здесь есть еще несколько отрывков, к которым мы вернемся позже. Почему этот отрывок настолько важен? Этот отрывок важен для того, что как бы современный наш закон, связанный с птицами, он практически не оставляет, то есть бесконечное количество птиц, которые были в то время, и мудрецы на самом деле, по всей видимости, знали точно, какие из них кошерные, а не какие нет. В настоящее время у нас есть только небольшое количество кошерных птиц, которые разрешены нам в пищу. Почему? Потому что здесь в Талмуде говорится, что птица кошерная, ее можно кушать на основании традиции. То есть какая традиция, что охотник может сказать, что меня мой учитель, то есть какой учитель, не мудрец, А учитель, в плане учитель, который учил меня охоте, сообщил мне, по традиции мне передается, что данная птица кошерная. То есть это вещь, связанная с традицией. Но у нас сейчас традиции нету. И более того, Раши пишет, что поскольку мы, точно у нас традиции нет, а мы видим, что Талмуд приводит здесь, что некоторая птица считалась кошерным, и потом мы обнаружили, что она является хищной. То есть как мы можем точно так же сомневаться по отношению к любой птице. То есть мы можем сомневаться, а вдруг она окажется в определенный момент хищной. То есть мудрецы тоже не знали, что там птица хищная, а потом обнаружили, а поскольку любая хищная птица, она не кошерная, то поэтому, по сути, мы не можем кушать ни одну птицу, если мы точно, у нас традиции по поводу этой птицы нет. То есть поэтому, на самом деле, мы выходим как бы к закону. То есть, как мы посмотрим потом несколько других моментов, как бы не из вопросов закона, из вопросов больше как бы некоторой идеи. То есть вопрос по отношению закона, это то, что приводится в Шулхан Арухе. В Шулхан Арухе, в разделе, который говорит про кошерных и некошерных птиц. Это раздел Шулхан Арух пишет следующую вещь. Закон с признаки кошерных птиц не объяснены в Торе. То есть в отличие от кошерных животных, которые даны признаки раздвоенные копыта и живущую жвачку, признаки кошерных птиц не объяснены Торе. Но Тора перечислила некошерные виды. Все остальные виды птиц разрешены в пищу. Разрешенных, запрещенных видов 24. Всякий человек, который является специалистом в этих видах и знает их по именам, он может кушать любую птицу, которая к этим видам не относится, ему не нужна проверка. Птица чистая, можно кушаться посредством, если как бы есть традиция. И это то, что было очевидно в том месте, что это кошерная птица. И можно доверять охотнику, который говорит, что эту птицу разрешил мне мой учитель-охотник. И это в ситуации, когда нам точно известно, что тот охотник был специалистом в некошерных видах птиц, которые описаны в Торе и в их именах. Всякий человек, который не знает этих птиц и не знает их имена, он должен проверять знаки. Всякая птица, которая является хищной, то есть что это значит, и кушает. Известно, то есть дорес, то есть она хватает и ест. Известно, что она из нечистых видов. А если она не хватает, то есть как бы у нее нет этого качества, и если ставит ее на нить, и она раздвает свои как бы пальцы, то есть два с одной стороны, два с другой, либо она хватает пищу с воздуха и кушает прямо в воздухе, то есть не на земле. Почему? Потому что говорится, что курица тоже может хватить в воздухе, но кушает она не вот. Так известно, что она хищная. То есть у нее есть качество дрисы.
Ласточка хищная.
А? Ласточка. Может быть. Если известно, что оно, может быть, имеется в виду не насекомые, которых она ест, имеется в виду, может быть, другие птицы или животные. Если известно, что у нее нет этого качества, то мы проверяем другие три знака. Первое – это дополнительный палец, то есть здесь объясняется, что это значит, то есть этот палец, который либо сзади находится особой формы, либо имеется в виду спереди, этот палец длиннее, то есть в отличие от хищных птиц, у которого этого признака нету. Зоб и желудок, который может как бы счищается внутреннее его покрытие. Причем счищается рукой, а не с помощью ножа. То есть как бы легко сходит. Если оно как бы было, человек даже положил это при температуре на солнце, и оно все равно сходит посредством как бы рукой, то оно все равно считается признаком чистоты. Несмотря на то, что у птицы есть эти три признака, человек не должен его кушать. Потому что мы опасаемся, что, может быть, она является хищной. Кроме ситуации, когда у нас есть точная традиция, которую передали нам наши отцы, что эта птица является чистой. Есть те, кто говорят, что всякая птица, у которой широкий клюв и широкая лапа, подобно гусю, и точно известно, что она не хищна и разрешена в пищу, если у нее есть три признака кошерности в ее теле. Есть те, кто говорят, то есть это пишет Шулхан Арух, Рамо, то есть Раби Моше Исерлис, который как бы постанавливает закон для ашкеназских евреев, он говорит, что есть те, кто говорят, что даже нельзя полагаться на эти качества, и нельзя кушать никакую птицу, кроме ситуации, когда у нас есть точная традиция, что эта птица чистая. И так мы, у нас принято, и эту традицию нельзя менять. То есть мы вообще не полагаемся на внешние наблюдения. То есть если, по мнению Бейт Йосефа, есть еще какая-то традиция, что если есть птица с широким клювом, широкими лапами, похожая на гуся, тогда мы, говорит, точно знаем, что такие птицы не хищные, это мы кушаем, то по мнению нашему, то есть ашкеназских евреев, которых мы идем по вот этому примечанию здесь, то мы не кушаем ни одну птицу, если у нас нету точной традиции, которая разрешает нам ее есть. То есть мы вообще не путаем, но в настоящее время мы, как ашкеназские евреи, несмотря на то, что в Талмуде написаны все внешние признаки кошерных птиц, мы больше этим не занимаемся. То есть мы не наблюдаем, не проверяем никаких признаков, мы просто есть традиция, кушаем, нету традиции. Здесь спрашивает интересный вопрос Тасс. Это вопрос некоторой как бы идеи, философский. Он спрашивает такой вопрос. Как может быть, и в Талмуде написано, есть история про Раби Пинхаса бен Яира. Говорится там, что у Раби Пинхаса бен Яира был особый осел, который кушал, не кушал пищу, от которой не была отделена десятина. И Талмуд говорит, что если осел праведников не кушает такую пищу, то тем более сами праведники. То есть, как бы Всевышний не приводит к праведникам некоторые препятствия, так, чтобы они спотыкнулись. То есть, на них есть особая охрана свыше. То есть, Тасс спрашивает, как же так? Ведь вся эта причина этого закона, что мы в настоящее время полагаемся только на традицию. Это почему? Потому что мы опасаемся, что хищная птица. А как же с этой историей в Талмуде? Это история в Талмуде, что они кушали птицу, которая потом обнаружена, что она оказалась некошерной. А если даже Бог бережет животное праведников, и тем более самих праведников, как получилось так, что мудрецы кушали некошерную птицу? Это явно противоречит этому принципу. Видимо, это как бы вопрос, находящийся в комментарии на Шулхан Арух, но это вопрос не галахического характера, а больше как бы идейного. И что он отвечает здесь, какой он дает ответ? Он говорит, что Тосафот там объясняет, что это относится только к пище. То есть то, что Всевышний не дает праведнику спотыкнуться, это относится главным образом к еде. Потому что для праведника это как бы большой как позор, что он кушает некошерную вещь. Он говорит, поэтому, то есть это не говорится про ошибку другую, то есть там не вопрос, там есть история про одного мудреца, там где он спорил по отношению, можно ли там читать с горящей свечкой в шаббат и так далее. То есть это не относится, то есть вас объясняет к таким вопросам, это относится, и он совершил ошибку, и потом постился долго. То есть он говорит, Тосис говорит, что это противоречие можно решить таким образом, что этот вопрос с ошибкой, это относится только к пакиде. То есть то, что праведник, если съел некошерную пищу, для него это как бы нехорошая вещь. Так он говорит, что вот здесь, возможно, люди кушали этих птиц по указанию мудрецов, но не сами мудрецы.
То есть такой довольно интересный ответ он дает, что раввины не кушали, а люди кушают. Вот, то есть я не знаю, на самом деле, да, правильно, это как бы его дает такой ответ, но как бы вопрос все равно остается, как бы интересно, как бы поднимает этот вопрос. То есть, а мы можем как бы думать дальше на этот вопрос. Здесь есть важнейший закон, который как бы говорит о чем? Он говорит о дружбе между евреями. Почему? Здесь говорится, человек, который идет из места, в котором есть запрет кушать одну птицу, потому что у них нету традиции, идет в место, в котором есть такая традиция, как ему себя там вести. То есть у нас вместе эту птицу не кушают, в том месте кушают. То есть для меня здесь, в моем городе, это не кошер. Там у него... Там это все едят. То есть мы опять-таки, почему мы не кушаем? Потому что у нас нету традиции. То есть мы не знаем точно. Может кушать в месте, в которое он идет. Даже если он хочет вернуться назад. То есть почему здесь написано так? Потому что вообще есть такой принцип. То есть как бы человек идет с места, в котором есть устражение, в другое место, где этого устражения нету. То есть на него как бы возлагается, он сохраняется устражение его места. Но в данном случае этот закон не работает. То есть в данном случае, почему? Потому что он не кушает, не потому что он точно знает, что эту птицу нельзя есть, он не кушает только потому, что традиции такой нету. А если в другом месте евреи ее кушают, это значит, что точно есть такая традиция. И даже если он вышел из места, в котором есть традиция кушать, и пришел в место, в которое нету традиции кушать, ему там можно кушать. То есть он как бы не считается, что он оскорбляет чувства верующих евреев в этом месте. Если в других местах, в которые нету традиции, можно кушать на основании места, в котором есть традиция. То есть есть как бы вопрос. Есть те, кто запрещает, и есть те, кто разрешают. И следует опасаться мнением запрещающего. То есть, как бы получается, что можно ли, как бы, если в одном месте у нас есть еврейская община, которая это делает, могут ли все другие еврейские общины во всем мире на основании ихней традиции начать это тоже кушать? То есть вопрос такой. Он говорит, что есть два взгляда, один разрешающий, другой запрещающий. Шулхан Арух постанавливает, что стоит опасаться мнение запрещающего. То есть это как бы то, как сформулировано галаха, то есть по отношению к законам, связанным с птицами. То есть у нас приводится несколько признаков, то есть во время Талмуда люди все определяли по этим признакам еще даже более в позднее время, но как бы в настоящее время, особенно для ашкеназских евреев, здесь говорится, что для нас закончилось как бы время изучения птиц по их внешним признакам. Сейчас у нас есть только традиция. То есть у нас есть традиция по поводу курицы, утки, я не знаю, голуби и так далее. То есть в остальных птиц, даже если они похожи полностью на кошерную птицу, мы не можем их есть, потому что традиция не сохранилась. Это как бы галахическая часть этого вопроса. Но в Талмуде как бы на самом деле галаха пересекается вместе с агадой. И особенно с вопросами с кашер-птицами, здесь как бы агада и галаха пересекаются необычайно интересным образом. И вот несколько примеров этому. Говорит Талмуд, сказано на странице 63-й, сказал Рав Йехуда. Да, кстати, здесь есть один интересный. Перед этим хотел прочитать один интересный Тосафот, который разбирает здесь вопрос с птицами и говорит интересную вещь. Отрывок в Мишне, в которой говорит, что всякая птица хищная, то есть я перевожу это как тип хищная, хотя на иврите упоминается слово дорес. Дорес — это как бы хватающая. Она нечиста. Спрашивает Талмуд, откуда мудрецы это знают? Почему?
Потому что здесь в Талмуде есть такой отрывок, который говорит, что откуда Моше в Торе, то есть Талмуд описывает этот закон и кашрута, как некое подтверждение того, что законы кашрута даны Всевышним. На основании чего это говорится? На основании законов кашрута, связанных с животными. Что есть только одно животное. Почему в Торе написано про животное, которое жует, которое имеет раздвоенные копыта, не жует жвачку? И говорится, что это только хазир. Откуда Моше знал, что таких больше животных других нет? Он говорит, что он что, был охотником, что он знал всех животных? То есть как он мог так точно написать, что это только одно животное? Основание этого Талмуд хочет и утверждает, что законы Торы даны были Всевышним, потому что иначе невозможно было бы это написать в Торе. Соответственно, Тосафот на основании этого спрашивает такой вопрос. Откуда мудрецы знают, что все птицы, которые хищные, что они все не кошерные? Разве мудрецы были сами охотниками, что они проверили всех кошерных птиц? И выяснили, что нету ни одной кошерной птицы, которая не обладает этим качеством. И более того, в Талмуде дальше сказано, что кошерных птиц их бесконечное количество. А если это такой закон, то есть это закон перед и от Моше с горы Синай, если так, зачем в Торе перечислены птицы, которые не кошерные? То есть он, пропущу этот отрывок Тойсвес. Что Тойсвес отвечает? Тойсвес говорит, что возможно, то есть это интересный вопрос с точки зрения комментария на Тору, не комментария галахического в Талмуде. Тойсвес отвечает, что возможно это была традиция со времен Ноаха, который принес жертву все кошерных птиц и проверил их всех, и передал дальнейшим поколениям, что нету ни одной кошерной птицы, которая имеет качество то, что оно дурес. То есть какое Тойсвес дает ответ, что эта традиция, которая передавалась у нас, оказывается, еще со времен Ноаха. То есть из этого можем вывести две вещи, что Ноах принес жертву всех кошерных птиц, то есть включая гусей, уток, куриц и так далее. То есть, хотя мы в храме приносим в жертву только голубей, то Ноах, когда он приносил жертвоприношение, он принес жертву всех кошерные птицы, во-первых. И более того, оказывается, на основании этого Тосафот, поскольку наши мудрецы не были охотниками, и о птиц говорится в Талмуде кошерных, их как бы неограниченное количество, то, соответственно, мудрецы не могли это знать. И однозначно, что это не было галаха от Моше, которая передавалась. Соответственно, это знание, то есть, Тойсвес предполагает, было еще со времен Ноаха. В Талмуде есть... Теперь я хочу перейти к следующему отрывку, который как бы говорит о некоторых идеях. В Талмуде написано, сказал Рав Йехуда, киат, то есть это одна из птиц. Это птица, которая на арамейском называется кук. Рахам – это ширакрак. То есть птица, которая называется ширакрак. Сказал Раби Йоханан, почему эта птица называется рахам? Потому что когда она прилетает, то милосердие приходит в мир. Сказал Рав Биби, сын Абая, это в случае, только когда эта птица садится на что-то и говорит как бы шарокрак. То есть это ее как крик такой этой птицы. И мы учим, что это, если эта птица сядет на землю и закричит, что есть шарик, то есть это ее крик, придет Машиах. Как написано. Вышрака лахем вэкипцем, то есть закричу им и соберу их. Сказал ему Рав Ада Баршими, Мар Барав Иди. Ведь была одна птица, которая села на пашне и закричала. и упал камень с неба и убил ее. Сказал ему, это была обманщица. То есть видим, что у нас как бы в Талмуде здесь пересекается момент Галахи, то есть который описывает, что он говорит, что такое Рахам. Рахам это некоторая птица, которая называлась Ширакрак. Ширакрак это потому, что она таким образом, у нее было как голос, когда она кричала таким образом. Но это самое, говорится, что эта птица, оказывается, обладает особым качеством. То есть она приносит в этот мир, является знаком милосердия. Соответственно, Магарал из Праг объясняет этот отрывок в своем комментарии на Талмуд. И здесь он говорит следующую вещь. Оказывается у нас, что птицы являются необычайно особыми творениями. Он говорит, что птицы по своему характеру, по своей природе, они способны принимать гзерот, то есть декреты, которые приходят свыше. И не потому, что в них есть разум, а потому, что они являются птицами, которые как бы летают в воздухе. И они, как бы сама их природа, устроена так, что они могут принимать как бы знание, которое приходит свыше. И его как бы за счет как бы своей природы, у него есть как бы тонкость его материи, и не как другие животные. И поэтому, поскольку как бы они более грубые, поэтому они не могут принимать вещи, как бы знания, которые приходят свыше. То есть сама эта информация, она более тонкая. Поэтому написано, ибо птица небесная пронесет голос, и обладающий крыльями скажет тебе вещь. Это несколько раз приводится в Талмуде про то, что как бы птицы являются как бы носителями некоторого откровения. То есть через птиц, то есть одна из форм того, как божественное знание приходит в физический мир, это объясняется и в Талмуде, и в Зоаре. Это говорится, что это приходит через птицы. Как раз приводится этот стих из книги Когелет, что птица небесная принесет голос, и обладающий крыльями, то есть Бааль Акнафаем, скажет тебе вещь. Потому что птица небесная принесет голос именно за счет того, что как бы ее природы, что она витает в небесах, поэтому она по своей природе может принимать декреты Всевышнего, которые приходят с неба. У них как бы отсутствует физическая грубость, поэтому как бы они могут это делать. Поэтому птица, которая называется Рахам, то есть про нее говорят мудрецы, что когда прилетает эта птица, приходит в мир милосердия, это в случае, когда она сидит на чем-то и издает свой крик. И имеется в виду, что понятие милосердия – это соединение души человека с чем-то. Поэтому сказано, как милость отца на своих детях, потому что душа отца связана с его сыном и так далее. Соответственно, в слове «ширакрак», то есть он объясняет Магарал, этот крик, который издает птица, и представляет, что как бы в Талмуде нету ничего, просто, потому что написано просто так. Он говорит, что слово «шарак», в нем есть буквы шин, роеш, ке, куф, которые являются буквами слова кешер. Кешер – это узел. И это идея связи с тем, на кого распространяется милосердие. Кроме этого, буквы шун, шин, рейш, куф – это буквы, связанные между собой, потому что одна из них идет прямо за другой в ивритском алфавите. Само как бы голос этой птицы, то есть как бы то, что использует Талмуд, она связана с понятием соединения. И это то, что говорит Талмуд, что если она сядет на землю и закричит, то придет Машиах. Как сказано, Ишрека, закричу я им, то есть даже как бы свистну им, и они соберу их. И написано, что она села на пашню и закричала. Почему именно написано пашня? Морал объясняет, что даже эта деталь в Талмуде не случайна, потому что глубина пашни – это 3 кулака. И написано, что Всевышний жалеет землю. Поэтому написано, что Талмуд говорит, что как бы символически, что эта птица села на пашню, как написано по отношению к потопу, и была уничтожена земля. Мудрецы толкуют, что три верхних кулака земли были разрушены. Потому что три этих кулака – это глубина пашни. И получается, что как будто бы земля, которая предназначена для пашни, была уничтожена. Соответственно, Всевышний, который жалеет землю, эта птица, которая называется Рахам, она приносит милосердие на землю. Поэтому та птица, которая села на пашню и закричала, то есть он Морал объясняет, развивает это объяснение. Что он говорит здесь, по крайней мере, в этом отрывном комментарии на этот отрывок Талмуда, он говорит, что птицы это такие необычные животные, то есть творение Всевышнего, которое свойственно переносить некие высшие как бы знания в физический мир. Поэтому здесь в Талмуде есть вот как бы на основании этого объяснения Махарала можно увидеть еще несколько вещей, которые приводятся в Талмуде здесь по отношению к птицам. Например, здесь говорится, что Раби Йоханан, когда видел шлах, шлах это одна из птиц, которая ловит рыбу, он говорил, «Мишпатеха дхом раба», он говорил, что законы твои – это глубокая бездна, великая бездна. Когда он видел муравья, он говорил, «Справедливость твоя, как великие горы». Раши дает два объяснения на то, что говорил Раби Йоханан. Интересно, что это один из отрывков, которым, как бы, вокруг которого Рэби говорит, идет интересный вопрос. Почему? Потому что с древних времен в еврейской философии был вопрос по поводу Ашгаха Пратит, по поводу как бы частного наблюдения Всевышнего не только за человеком, но также за животными. Соответственно, Рамбан и многие, следующие за Рамбамом, говорили, что как бы частное провидение Всевышнего, оно не распространяется на животных, как бы по отношению к ним есть понятие наблюдения за целым видом, а нету наблюдения за каждым отдельным животным. Соответственно, этот отрывок из Талмуда, где говорит Раби Йоханан, что когда он видел эту птицу, он говорил «Правосудие твое, великая бездна». Здесь Рэби вокруг этого отрывка как бы объясняет, почему. То есть Алт-Рэби не проводил доказательства из этого отрывка на хасидскую, на идею хасидизма, в котором говорилось о том, что Ашгаха Пратит распространяется на каждое творение. Здесь Раши дает два объяснения. Первое объяснение, что Раби Йоханан говорил, что правосудие твое великое бездна, что ты пригласил шлах для того, чтобы судить и вершить твою месть в морских рыбах, для того, чтобы умертвить тех, которые уготовлена смерть. То есть, если в соответствии с этим объяснением Раши, которое Раши дает здесь, получается, что как бы Всевышний приглашает специально эту птицу, чтобы наказать какую-то конкретную рыбу. То есть на основании этого объяснения получается явно, что в соответствии этого объяснения Раши следует, что есть идея Ашгаха Пратит, то есть личного наблюдения Всевышнего не только за человеком, но также за каждым отдельным творением, в частности за каждой рыбой. Другое объяснение он объясняет Раши другим образом, и это объяснение, оно больше соответствует идее того, как мир сотворен. Он говорил муравью, что благотворительность твоя, как великие горы, что имеется в виду, что пропитание приготовлено для него без труда. И с тем, с кем ты судишься, ты судил его до великой бездны, например, птица шлах, которой нужно трудиться для того, чтобы добыть свою пищу. То есть это объяснение, оно объясняет, что в суд не то, что птица шлах вершит суд над рыбами, что как будто бы Всевышний присудил эту птицу то, что ей приходится ловить рыбу и доставать ее из воды – это тяжелый способ добывания пропитания, в отличие от муравья. То есть, как бы, это один из моментов, в котором мы видим, что птицы, шлах – это некошерная птица, но одна из них 24 некошерных птиц, но здесь в Талмуде Раби Йоханан приводит это как некоторый образ, через который он наблюдал идею божественного провидения. То есть это как бы некоторый штрих к тому объяснению, которое дает Маграл Испрак. То есть Маграл Испрак, он объясняет, почему этот отрывок, в котором говорится про птицу, называющуюся Рахам, связывает это с такой глубокой идеей, как миссия приход Машиаха. То есть мы видим, что также Раби Йоханан как бы использует образ этой птицы как некоторую идею для постижения божественного божественной ажгой. И что интересно, что если мы понимаем, что в Талмуде нету ни одного как бы лишнего слова, то все, что приводится в Талмуде, это не случайно, то как будто бы здесь Талмуд приводит различных птиц. Например, он говорит, сказал Раф, что Тарнигола де Агма Асира, то есть курица, петух озера запрещен, Тарнигола де Агма Шария, курица озерная разрешена. То есть есть были две птицы, одна называлась озерным петухом, другая озерной курицей. То есть это как бы два названия разных птиц. И знаки твои амони вело амонит. То есть есть закон в Торе, который говорит, что амонитяне запрещены входить в общину Израиля, а амонитянкам разрешено. То есть он говорит, что для того, чтобы ты запомнил, какая из этих птиц кошерная, а какая нет, мы используем некий знак из Алахи. Какой это знак? Амонитянину запрещено, амонитянке можно. То есть, но на самом деле не случайно. То есть явно как бы это не просто для запоминания. Талмуд приводит это для запоминания легкого, этот отрывок. А несомненно как бы получается, что у этих двух птиц есть какая-то внутренняя связь с этим отрывком Торы. Какие здесь еще приводятся отрывки? Здесь приводится некоторая птица, которая называется, тот же Рав Попа говорит, что про птицу, которая называется Змарзагит и Ахель, и другие, то есть еще одна птица, и знак этого Лотиш Техавелы Элахер, не поклоняйся другому богу. Еще про одну птицу приводит, другие птицы приводится Симон, что сила сына больше, чем сила отца. То есть это в понятии как бы связано с законами наследства. То есть с законами клятвы Раши пишет. То есть интересно, что как бы такие знаки, при, как бы, которые являются явно какими-то символами, не случайными, связанными с данными конкретными птицами. То есть интересная вещь, что если мы задумаемся над всеми этими вопросами кашрута, мы обнаружим, что, оказывается, все законы Шулхан Аруха, точнее, даже законы, которые приводятся в более ранней книге, это книга Тур, Арба Турим, они начинаются с упоминания Неш, Анешери. То есть самая первая птица, которая упоминается в этом списке 24 некошерных птиц, это Нешер, которым мы сказали, что мы не знаем точно, кто это, орел или гриф. Нешер упоминается в начале законов всех, как бы, в начале книги Орахаим, то есть законах жизни евреев, где Бааль ха-Турим и также Шулхан Арух вслед за ним приводят отрывок из Мишны в трактате «Поучение отцов», где говорится, что человек должен быть сильным, как лев, соответственно, дерзким, как леопард, легким, как орел, и быстрым, как олень, для исполнения воли Отца нашего на небесах. То есть, как бы орел является некоторым птицей, являющейся символом, стоящим как бы в начале всех законов Шулхан Аруха. И интересно, что в Талмуде, в другом трактате, Есть отрывок, который специально посвящен как бы некоторой духовной концепции птиц. То есть, что такое птицы? Этот отрывок – это отрывок из трактата Баба Батра, в котором рассказывается о некотором мудреце, которого звали Раба Барбархана, который путешествовал по разным загадочным местам и сообщал нам, сообщал мудрецам всякие видения, которые представали перед ним. И вот он, соответственно, был в одном месте, где он увидел некоторую необычную птицу. И вот то, что здесь пишет Талмуд по поводу его видения. Здесь говорится, что сказал раба Барбархана: «Один раз я плыл на корабле, и я увидел птицу, которая стояла по щиколотку в воде, и голова ее подымалась до небес. Я подумал, что в этом месте не глубоко, и решил пуститься в воду, чтобы охладиться. Вышел голос с неба и сказал: «Не опускайся здесь в воду, потому что сюда упал топор и от плотника, и вот уже 7 лет, как он не может достичь дна. И не потому, что там слишком много воды», то есть не потому, что там очень глубоко, «а потому, что вода необычайно бурная», то есть как бы мощное течение. Сказал Рафаши: «Эта птица, это была Азиз Садай», то есть это как бы, да, то есть это некоторая птица, особая птица Всевышнего, про которую сказано Азиз Садай и Мади, то есть она как бы особая птица Всевышнего, то есть как-то, соответственно, это птица, упоминающаяся в 50-м псалме, если не ошибаюсь. То есть что это за необычное видение? Птица, которая стоит по щиколотку в воде, и которая голова поднимается до неба. Что это такое? Маарал из Праг объясняет следующую вещь. Он объясняет, что после того, как Талмуд, то есть в видениях раба Барбархана, описывалось видение всяких гигантских рыб, которые плавают в море, всяких морских творений. И Маарал из Праг описывает, что как бы мудрецы говорят о внутренней форме, а не о физической как бы форме животного. Он говорит, что они переходят к следующему творению, которое тоже возникает из воды. Потому что на самом деле, в соответствии с Талмудом, птицы были сотворены из воды. И он говорит, что эта птица стояла по щиколотку в воде, и голова ее достигала небес. Ты должен знать, что птицы, у них есть 2 качества. Есть качество то, что оно находится внизу, и 2 качество также то, что они как бы обитают на небесах. И ты не можешь найти ни одного другого творения, у которого есть 2 этих разных качества. Потому что животные либо обитают на земле, либо как бы на суше, либо в воде. Однако птица соединяет в себе как бы 2 этих места. Потому что форма птицы, то есть как бы ее внутреннее духовное устройство, это то, что она находится внизу и может подниматься наверх. Поэтому в этом как бы аллегорическом описании написано, что он увидел птицу, которая стояла по щиколотку в воде. И это потому, что птица, когда находится внизу, как бы она относится к воде, как написано в трактате Хулин, что говорится, что у них есть чешуйки на ногах у птиц. То есть это там связано с тем, что они были сотворены из воды. Вот, поэтому в этом отрывке говорится, что она стояла в воде, и голова ее достигала небес, потому что когда как бы этот мудрец просмотрел на духовную форму, как бы ее отделенную от материи, он увидел, что как бы она стоит по щиколотку в воде, и голова ее относится и поднимается до небес. И это сказал Рафаши, что это Зис Сашадай, со мной. Почему? Потому что у других птиц их как бы духовное устройство, про них нельзя сказать, что они как бы стоят внизу и поднимаются до таких высот. Потому что их форма как бы внутренняя, как птицы, несовершенна, в нем есть недостаток. И только эта птица особая имеет как бы совершенный как бы характер, как бы некоторую внутреннюю духовную структуру птиц. И Маарал дальше развивает эту идею, то есть описывает этот образ, который здесь описан в Талмуде. То, что Талмуд говорит, что это место не то, что туда упал топор или рубанок на плотника, и 7 лет он не мог доплыть до дна. Имеется в виду, что птицы, качество которых как бы связано с небом, это понятие простоты и легкости. И, соответственно, вода, она тоже проста, и она легкая. Потому что простой, он как бы отделен от тяжести, которая есть у материальных вещей. Соответственно, поэтому Мидраш, то есть как бы это описание, оно связывает понятие легкости и простоты воды с качеством этой птицы. И поэтому говорит, что не потому, что там было именно глубоко, а потому, что вода была легка, и она как бы быстро двигалась. И также топор, то есть или вот этот инструмент, который упал, его качество – это разрезание. И он, даже он не мог как бы опуститься и рассечь воду. Число 7, которое упоминается здесь, это символ многочисленности. То есть это символизирует как бы понятие увеличить как бы ударение на это качество. И мы уже объяснили, что все эти вещи это не со стороны физической формы, то есть мы не должны воспринимать это как некоторое такое предание о некотором сказочном животном, которое предстало перед глазами Равы Бар-Барханы. Это одна из как бы главных идей в комментарии Магарала, что Магарал говорит, что всегда, каждый раз, когда Талмуд описывает такие необычные вещи, мудрецы описывают не внешнюю форму, они описывают внутреннюю структуру. Соответственно, в этом видении Равы Бар-Бархан описывает как бы природу птиц, которые их как бы внутреннюю форму сущностную, которые как бы являются особыми творениями, соединяющие как бы низ и верх. Поэтому он как бы говорит, что отчасти как бы по щиколотку они стояли в воде, а как бы голова этой птицы поднималась как бы до неба. Дальше в Талмуде приводится еще один отрывок. «Сказал раба Бар-Бархана, один раз я шел в пустыне и увидел двух гусей, которые были настолько жирными, что их крылья не держались, как бы отпадали от них. То есть они не могли, как бы, их крылья не могли, как бы, держать при себе от своего жира. И ручьи масла текли из них. Сказал я им, если у меня удел вас в будущем мире. Один мне протянул лапку, а другой протянул мне крылышко. Когда я пришел к рабе Лезеру, он мне сказал, в будущем евреи предстанут из-за них в суде». Интересно, что этот отрывок агадический пересекается с галахическим отрывком в Талмуде. В логическом отрывке в Талмуде приводится спор между мудрецами и раби Лезером по поводу птицы, которая похожа на ворона, кошерная она или нет. И раби Лезер говорит, что эта птица не кошерная. Мудрецы говорят, кошерная, евреи кушали в таком-то месте. Он говорит, в будущем они дадут за нее суд, будут предстанут перед судом. В этом отрывке в Талмуде приводится тоже раби Лезер, который говорит, что в будущем евреи предстанут перед судом за них. Но интересно, что в Талмуде, в отрывке галахическом, раби Лезер – это Тана, а здесь раби Лезер – это Амора. То есть это два разных человека. То есть здесь Раби пишет, что Раба Бар-Бархан это был мудрец Талмуда. Тот Раби Лезер это был мудрец Мишны. Но тем не менее, оба они были Раби Лезеры. То есть это интересная связь имен. И оба они говорят одинаковые высказывания. Только один из них говорит это высказывание в области Галахи, другой говорит высказывание в области Агады. То есть и Маарал из Праг опять описывает здесь, что... Человек, находящийся в физическом мире, его как бы совершенство он получает посредством как бы получения. И это идея пищи. Потому что вся идея пищи это то, что человек получает и достигает своего совершенства. И это суть человека, то, что он получает, потому что нижние миры нуждаются в том, что получать. И это также идея как бы того, что в будущий мир называется пищей. И эта идея, связанная с Левьосаном и так далее. И это необычайно глубокая вещь. Поэтому, тем не менее, поскольку эта еда не физическая, поэтому она в этом мидраше, как бы в этой аллегории, описывается в виде гуся, который является птицей, потому что птица, как мы говорили, в нем нету физической тяжести, она витает в воздухе и так далее, поэтому называется птицей небесной. В частности, это относится к гусям, как мы это будем объяснять дальше. То есть он объясняет, что гусь это особый символ. На самом деле в хасидизме, в Талмуде написано, что мудрецов называли гусями. То есть гусь связан с понятием хохма, мудрость. Соответственно, он увидел их в пустыне, потому что пустыня – это место, где нету грубых материальных вещей. Пустыня, как бы, она, это не место, где живет человек. Человек, как бы, с его жизнью связан с физическими вещами. Пустыня – это символ духовности. Поэтому божественные вещи раскрывались в пустыне. Как говорит Мидраш, что вас как бы, на стих, кто это поднимается из пустыни – что весь духовный рост этого народа идет из пустыни. Поднять его из пустыни и даже смерть его из пустыни. Тора, Мишкан, Сангедрин, Перекоин, Левиты, царство, все из пустыни. То есть Всевышний дал подарки еврейскому народу в пустыне. Все это потому, что пустыня это не место, где есть физические вещи. Физические вещи противостоят вещам божественным, то что одно из них физическое, а другое как бы возвышено. Поэтому это раскрытие, как бы этот образ, который описывается в этом отрывке Талмуда, он тоже описывается, что он как бы предстал перед глазами Рабы Бар-Барханы в пустыне. И он говорит, что их крылья, как бы они не могли их прижать из-за жира. Почему? Потому что идея крыльев – это скрытие. Скрытие чего? То есть, как бы вещь, которая полностью не реализована, называется скрытой. И поскольку праведники, то есть, как бы их, когда как бы они получат вознаграждение, это идея полной как бы реализации, поэтому здесь упоминается идея крыльев у птиц, которая является скрытием, что это причина того, что вещь как бы не реализована полностью. То есть это написано, что они как бы не могли скрыть, сложить свои крылья. Почему? Потому что, как бы, говорится, что из-за жира, который там был. То есть, говорится, что, как бы, Талмиш тот говорит, что как будто целая река масла вытекала из них. И я спросил у них, есть ли у меня удел вас. То есть, спросил, как бы, он имел в виду, что удостоится ли он, как бы, высшего вознаграждения. И один дал мне крылышко, ножку, а другой крылышко. И Маарал здесь объясняет, что есть две концепции. Вознаграждение, которое обещает Тора. Первое, это само то, что вознаграждение – это духовное благо. И второе, что ему не будет конца, то есть как бы оно идея вечности. И это два символа, которые приводятся здесь, в этой агаде. То есть идея лапки и идея крылышка. То есть лапка – это как бедро. То, на чем стоит эта птица, это идея понять вечного существования. В то время как крыло – это понятие более тонкое, это идея как бы самой духовности. Вот, и он развивает эту идею здесь, как бы я пропущу некоторую часть. И, соответственно, он описывает, почему именно было здесь в таком порядке и так далее. То есть он говорит, что когда я пришел к рабе Лезеру, то есть как бы в этой агаде описывается как бы идея будущего вознаграждения в будущем мире. Когда я пришел к рабе Лезеру, он сказал, что евреи будут отнести суд в будущем за это. В чем будут нести суд? То есть как Маарал объясняет эту вещь? Он объясняет это следующим образом, что на самом деле, с точки зрения божественного замысла, этот мир был задуман так, чтобы в самом физическом мире раскрывалась духовность. То есть за счет того, что в Талмуде говорится. То есть Раша объясняет, что это идея Цаара Балайхаим. Объясняет, что из-за того, что как бы это только в будущем, а сейчас пока все, Махмаших не пришел, а тебе два жирных гуся страдают от ожирения, то евреи будут наказаны за издевательство над животными. Что они страдают от ожирения, что мы их не можем съесть, пока Машиах не пришел. То есть за это мы будем нести ответственность.
Не понял, а кто откармливает их
гуси? Они сами, они ожиревшие гуси. Как бы это некоторые такие два ожиревших гуся, которые сидят в, сидят в пустыне. Вот, соответственно, но Маарал объясняет это по-другому. Он говорит, что почему Раби Лезер здесь говорит, что евреи будут нести ответственность за этих двух гусей. Потому что идея замысла Всевышнего сотворения мира – это то, что как бы изначально весь мир был совершенен. Не то, что будет в будущем некоторое вознаграждение за как бы жизнь, которую мы ведем в мире, в котором духовность скрыта. А имелось в виду, что как бы в самом мире будет полностью реализация. Что такое крылья, как он объяснял, это идея скрытия. То есть поэтому он говорит, что именно за счет того, что как бы это относится к будущему только, а не к настоящему, именно за это как бы еврейский народ будет нести ответственность. То есть получается вот такая идея, что как бы на основании двух этих отрывков Талмуда, которые Маарал объясняет, как бы что эти два отрывка Талмуда, один из них описывает идею ов, то есть это птица с точки зрения духовной формы. А другой из них описывает концепцию как бы будущего мира, тоже используя образ двух птиц. То есть он объясняет, что как бы птица – это некий символ, то есть который в Торе используется, которым есть определенная символика. И мы видим, что этот символ на самом деле как бы символ этих птиц, которые упоминаются в законе, они как бы для нас имеют как бы значение с точки зрения символической. То есть начиная как бы с Нешер, это как бы первые птицы, которые упоминаются здесь, в законах о птицах некошерных. То есть Нешер является символом, связанным с еврейской историей, в частности, как бы в Торе, плюс как бы с символом, связанным с Шулхан Арухом, законом. И также остальные птицы. Более того, даже сам как бы этот отрывок в Талмуде мы видели, в котором обсуждаются законы. То есть вопрос, почему, как бы ради какой цели Моше добавил этот отрывок в нашей книге Дворим. В то время как, по первый взгляд, как бы этот отрывок уже присутствовал в книге Ваикра. То есть у нас было два объяснения. Одно из этих объяснений, как бы объяснение Раби Авогу, что это Ра, это птица, которая как бы, что это все одни четыре эти птицы, Рая, Ая, Дая и так далее. И да, это некто описывает как некоторую идею, которая явно несет в себе некий агадический смысл. То есть это птица, которая находится в небе в Вавилоне и видит животное, которое находится в земле Израиля. То есть как бы видно, что законы как бы шел Галахи, в Талмуде тесно переплетаются с некоторыми идеями философии. То есть невозможно как бы разделить в иудаизме между законом и между как бы идеей возвышенной, которая за этим законом стоит. То есть даже, как бы, казалось бы, такой простой закон, который касается вопросов кашрута, при как бы более внутреннем рассмотрении можно увидеть, что даже за таким законом в Талмуде скрывается колоссальное количество различных как бы мистических идей.